Это программа «Выхода нет». Мы продолжаем обсуждать, каким местом надо голосовать. Но перед новостями я задала нашим уважаемым гостям вопрос. Почему, с вашей точки зрения, означенный вопрос вылился все-таки в обсуждение личности, политики, программы и заявлений Путина? Ирина?
Ну, мне кажется, это совершенно естественно и логично. Мы стоим на пороге выборов, до них осталась неделя, чуть больше. Вот, поэтому естественно, что когда мы говорим о выборах, когда мы говорим о том, что нас ждет, конечно, мы обсуждаем, у нашего президента заканчивается второй срок. Естественно, каждый человек, естественно, сейчас переживает. Да? И, кстати сказать, ведь переживают не только участники движения за Путина. Я считаю, что вообще говоря, это движение такое вызывает раздражение у многих, да, например, это же, ну, очевидно, видно с экранов и часто, так сказать, слышится. Да, да. Бедные. Я считаю, что ну, такая озабоченность, как, например, боже-боже, там, не дай бог такое случится, что вдруг Путин пойдет на третий срок, это же определенный вид раздражения, да, который звучит. Ну, это совершенно, я считаю, что это нормальное явление, это обычная дискуссия, да, у нас же очень сильные...
Нормально,
как бы.
Поэтому, Борис, в данной ситуации можете обратиться к правозащитнику Ирине Блохиной.
Я просто к чему говорю, что это естественный вопрос, что когда мы говорим о выборах, мы говорим и о президенте Путине в данный момент. Так, это нормально, на мой взгляд.
Как естественно.
Наталья, я полностью согласен, действительно, потому что ведь нет выборов между партиями. Да? Результат выборов понятен. А люди, которые зачем-то пойдут голосовать, они пойдут голосовать за того, кто присутствует в информационном поле, или против него. Потому что кроме Путина, да, как лидера един в трех лицах «Единой России», на самом деле никого и ничего нет, не осталось. Да? И вы, понятно, что это будет плебисцит, что результатом, скорее всего, будет такое самодержавие. Оно у нас сложилось де-факто, когда есть президент самодержец. Не монарх, как здесь было сказано, который там ни на что не влияет, а самодержец, как говорил товарищ Путин, в царской советской традиции, который принимает все решения и ни за что не отвечает, потому что царь хороший, а бояре плохие. У нас эта система сложилась де-факто. Теперь ее нужно оформить де-юре. И при чем здесь какой-то там ЛДПР, СПС? Да забудьте вы о них. О них забыли. Ведь обратите внимание.
Ну, выражаясь современником, наехали-то сегодня на определенных.
Все. Ну, зачем наезжать на ЛДПР? Они
потому
свои.
Потому что я главный.
Да. Показать, что боялись. Что боялись.
В том числе и свои, которых возьму и сменю всех.
Поймите, что все, кто мог что-то обещать людям, они зачищены, и их нет. Оставлены такие руины прошлых эпох. Коммунисты, руины советской эпохи. СПС, там, кто-то еще. И те, кто не приполз на пузе в администрацию президента и не вымолил там себе что-нибудь. Вы знаете, сейчас же реально у большинства идет тема не о 7%. Большинство умаливает себе 3%, чтобы получить бюджетное финансирование, хоть как-то сохраниться. Речь об этом. И те, кто может создать хоть какую-то конкуренцию, они зачищены. А избиратели – люди разумные. Они это видят. Ну, если не понимают, то чувствуют.
Ну, не то, что разумные. Они помнят и знают, в какой стране они живут. И они понимают, к чему пошло дело. И что за ситуация сложилась.
Может, они ошибаются?
За несколько дней буквально, ну, хорошо, несколько недель до начала избирательной кампании, партия, которая и без того могла претендовать на победу без всякого сомнения, вдруг ее возглавляет реально действующий президент. И возглавляет не просто список, а готов возглавить и ее. Вообще говоря, это расходится со всеми правовыми нормами, которые есть. И, конечно, ни один президент, ни одной сколько-нибудь развитой в правовом отношении страны таким образом не поступит. Что произошло после этого? По нашим данным сентября, 50% собирались...
По данным Левада-центра.
Да, собирались прийти на выборы. Половина. Скорее всего, пришло бы меньше. Как правило, на 3-4% меньше заявки приходит народу. Ну, меньше половины народу. Путин делает свой шаг. Через месяц мы замеряем, 63% хотят прийти. Измеряем еще через месяц, 63% хотят прийти. Вот цена этого шага. И с тех пор ситуация замерла. Она схватилась как бетоном. С ней ничего не происходит.
А, Ирина,
никакой борьбы, никакого
вопрос,
процесса. Ничего
здесь нет. Скажите, пожалуйста, движение за Путина выступает за третий срок Путина или за его назначение национальным лидером?
Вы знаете, я вообще считаю, что не дело движения определять вот, место Путина в будущей системе власти.
А за что
вот,
же вы тогда?
Конечно, в движении разные люди, и многие говорят там определенные вещи. Кто-то говорит, что вот там должен Владимир Владимирович возглавить парламент и так далее, и так далее. Я считаю, это мое личное мнение, я считаю, что не дело движения определить вот, место Путина в будущей системе власти. У нас, слава богу, есть Конституция. Вот я объясняю. Вот очень хорошо сказал мой коллега, он сам себя как бы немножко так, он говорит, ушли люди, которые перестали, которые обещали. Вот действительно, ушли люди, которые обещали. Может быть, людям
ушли
это...
Ушли те, кто мог обещать, и не ушли, обещали, их, а они были зачищены.
Мог обещать. Извините. Нет, но тем не менее, именно обещать. Вот о реализации речь вообще не идет.
Ну, что же реализовал Путин из своих обещаний?
Да уж кое-что реализовал, я думаю. Бросьте. Так вот, да, возвращаясь к вашему вопросу, да, я думаю, что определять место Путина в будущей системе власти не стоит. Вот, по крайней мере, движению за Путина. Есть Конституция, которая, кстати, является волеизъявлением народа, да? Вот, не будем об этом забывать. И, в конце концов, вот что, собственно говоря, происходит? Вот почему нас не возмущает ситуация, когда ректор отработал свой срок, да, вот... Говорит, я покидаю там свое место, да? Собирается ученый совет, приходят преподаватели, говорят, вы знаете, вот нам развитие нашего частного вуза, государственного ли вуза, оно нравится, нас оно устраивает, вот то-то было хорошо, то-то было, не, было плохо, да? Ну, а почему мы сейчас, да, сейчас в масштабах страны, понятно, происходит некий аналог определенной поддержки.
Почему извините, такая паника? Я не понимаю.
Почему мы должны определить сейчас вот это движение? Движение дает сигнал Путину. Путин сейчас Россию слышит, это все очевидно видят, да? Движение дает сигнал Путину о том, что его поддерживают.
Поддерживают в чем?
Ли движение?
В чем он захочет, в том и поддерживают.
Подождите, Михаил. Похоже,
человеку назад. Доверяют. Человеку доверяют. Доверяют его курсу. И этот курс народ устраивает. Нравится это кому-то или не нравится? Извините.
Ой, вот
у нас частные группы интересов в стране очень широко представлены. И представлены также и средства массовой
информации.
Так
где они представлены? Простите, пожалуйста.
Ох уж не представлены, да?
Значит,
ох уж умерли все
по
наши дорогие олигархические группы.
Нет, извините.
Больше не финансируют ни средства массовой информации, ни
кого. Они финансируют, во-первых, тех, кто, кого сказала администрация. Но представительство интересов...
Представлены такие.
Это не представительство олигархов, извините, это принципиальная разница, потому что интересы имеют все социальные группы. И инструмент представительства интересов – это в том числе, например, парламент, который превращен в театр кукол или театр теней. Значит, что касается исполнения обязательств, если вы вычтите из Путина нефтедоллары, останется его друзья и насилие. Ну и радуга, воспетая Проханова, безусловно. И когда мы... Мне смешно здесь слушать про Конституцию. Когда сегодня Путин занимается агитацией, не уйдя в отпуск со стороны президента, с поста президента, в рабочее время, чего не позволяют себе самые отмороженные губернаторы, он открыто и демонстративно занимается агитацией в пользу одной из партий, которую он возглавляет. Он открыто и демонстративно попирает закон. Он дает очень внятный и четкий сигнал. Ребята, забудьте о законах.
Есть
законы
есть
это для идиотов. Знаете, как вот милиционер, если вы подходите к милиционеру, к нормальному милиционеру, и начинаете ему говорить про законы, он вас просто не понимает. Ну, у плохого это вызывает агрессию, у хорошего сочувствие, он сгладит по головке, говорит, не волнуйся, парень, все образуется. Но он четко знает, что есть его воля, и все. И больше ничего нет. Вот президент у нас дорос до этого уровня. Он самодержится. И теперь предстоит эту ситуацию, которая существует де-факто, которая сложилась де-юре. Есть большое количество людей, я верю, которые безвозмездно и бескорыстно и искренне хотят, чтобы так было. Вот. А теперь ее нужно оформить юридически. Как это будет оформляться юридически? Ну, что-нибудь придумают, юристы есть.
Ирина, я бы сказала так, что такое движение не возникло бы, не будь оно востребовано народом.
Ирина, и даже у нас движение возникло.
За что
движение возникло по воле народа.
Вот я не
хотел бы я на него посмотреть.
Я бы хотела сказать, что это движение соответствует интересам нации сейчас. И что бы вы ни говорили, это движение соответствует интересам нации. Иначе, в противном случае, вот я говорю еще раз, движение народное не возникало бы, оно бы так не раздражало. И опять же, ну давайте так скажем.
Кого раздражает движение за Путина? Покажите пальцы.
Не буду. Пока с пальцами нас учили в школе неприлично.
Я вам ручку дам.
На самом деле, у меня есть вот этот метод. Дали, да, мне дали.
Ирина, еще
раз. Но я бы хотела сказать.
Правильно ли вас поняли ваши коллеги по дискуссии, что движение за Путина поддерживает президента в любых его начинаниях?
Почему в любых его начинаниях? Движение за Путина поддерживает Путина в тех начинаниях, которые народ увидел за эти годы, а не в любых его начинаниях. Это не некий элемент, появившийся вчера.
За третий срок или национального лидера?
Вы меня извините. Мы Путина...
Что он захочет,
мы анализируем деятельность президента за весь 7-8-летний период его деятельности.
Так за что
а
вы?
Вовсе не человека, Наталья, который
вот
вчера
пришел... Вот такое решение он примет, то они и поддержат. Неужели непонятно?
Я задаю Ирине вопрос. Да,
мы говорим о том, что этому ответ, человеку Наталья. Доверяют.
Вам отвечает, а вы не слышите ответ.
Я не говорю о том, что этому человеку доверяют. Точно так же?
На простой язык.
Скажите, пожалуйста, а вот как, например, что сделать, на ваш взгляд, для того, чтобы, цитирую, парламент не стал сборищем популистов? Вот с вашей точки зрения.
Ну, наверное, населению, наверное, прийти на выборы, наверное, делать. И потом, ну вот вы меня извините, партийные списки – это партийные списки. Да я, кстати, не член партии, поэтому здесь не могу вам сказать какие-то...
Не член. Да. Никакой причины.
Поэтому, да, поэтому я не член парламента. Тем не менее, что значит, что сделать, чтобы, наверное, мы должны развивать гражданское общество?
Ну, посмотрите.
Наверное, мы должны развивать гражданское общество. И сейчас общество в достаточной степени развито, если оно сумело уже организовать, ведь это движение все равно, что бы кто ни говорил. Оно самоорганизовалось.
Ирина, вот посмотрите.
Оно самоорганизовалось.
Соединенные Штаты Америки. Осень. Я твердо знаю, что те мои знакомые, которые побогаче, имеют бизнес, они все говорят так, вот никаких демократов. Пойду голосовать только за республиканцев. Те из них, кто имеют, так сказать, социальные, сидят на социальной платформе, они говорят, я пойду голосовать за демократов. То есть каждый из них представляет себе, что его интересы, условно говоря, там, на том или ином уровне, будет защищать та или иная партия. Правильно?
Правильно.
Но если не будет защищать,
правильно.
То у нас
но вы не можете сказать России сейчас, вот, дорогая Россия, к вам претензии, вы недостаточно развитая страна в демократическом смысле. Да, недостаточно развитая. В гражданском
вот смысле месте...
не столь развитая, сколь мы
вот
хотим.
Вот на этом месте оно мы делаем по паузу на рекламу.
Выхода нет.
Не уходи. Реклама.
Почему в Москве вечные пробки?
Почему в метро жестокая давка?
Почему тысячи людей против точечной застройки?
Какие взятки и откаты берут чиновники?
Неужели мафия бессмертна?
Как ссорятся звезды шоу-бизнеса?
Хотите узнать независимые столичные новости? Александр Лебедев представляет новую ежедневную газету «Московский корреспондент». Это действительно интересно читать. «Московский корреспондент» – главная городская газета.
Пенсионный фонд Российской Федерации информирует.
Вам дано право выбрать, кому доверить управление вашими пенсионными накоплениями, управляющей компании или негосударственному пенсионному фонду, и до 31 декабря оформить заявление в любом управлении Пенсионного фонда Российской Федерации.
Новая газета «Свободное пространство». Читайте каждую пятницу. Досье на представителей политической и бизнес-элиты. Обзор рынка тщеславия, спецномера, должности, награды и звания. Исторические расследования от Рюриков до эпохи дикого капитализма. Публичные лекции. Самые яркие выступления экономистов, политологов, философов, психологов. Волшебной красоты фотографии, а также эссе и очерки «Золотых перьев» в команде. Юрий Рост, Александр Генис, Алла Басарт, Артемий Троицкий, Юрий Ревич, Хрюм и Степан. Новая газета. Свободное пространство. Читайте каждую пятницу.
Радиостанция «Эхо Москвы» и компания «Кредит Март» представляют сериал «Как Кузнецовы искали выход и в конце концов его нашли».
Слушайте сериал завтра в 9:10 в нашем эфире, и вы найдете самые разнообразные, но очень жизненные советы по благополучному решению квартирного вопроса.
А если мы не успеем ответить на все животрепещущие вопросы, просто позвоните в Кредит Март и проконсультируйтесь. 8-800-200-12-15.
Сайт www.creditmart.ru.
ООО «Кредит Март». Входим в ваше положение
и находим выход.
Реклама от «Эхо» – этапная веха.
«Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Продолжаются жаркие споры у нас во время рекламы. Так скажите, пожалуйста, уважаемые гости, как сделать так, чтобы интересы всех, скажем так, граждан России были защищены. Так, наверное, сделать невозможно.
Я хотел бы ответить на предыдущий вопрос, как сделать так, чтобы в Думе не было популистов.
Ну?
И что такое популист? Популист – это который что-то обещает людям. Хоть что-то.
Да, я хочу миллион долларов. Вы мне его пообещали. Вы популист?
Потом, или вы хотите прибавку пенсии, я вам ее пообещал. Соответственно, вы от этих обещаний хоть как-то зависите. Не популист, да? Если брать содержательный смысл слова, а не жаргонный, не ругательный. Это человек, который никак не зависит от населения. Поэтому, чтобы в Думе не было популистов, нужно сделать то, что сделано. Нужно, чтобы те, кто попал в Думу, никак не зависели от воли населения, от настроения населения. И вы не волнуйтесь, основная работа была сделана в 2003 году, сейчас будут устранены оставшиеся мелкие недоработки.
Борис?
Поддержу эту точку зрения. Вообще говоря, довольно много было видно еще в 2000 году. В 99-м и 2000-м стало видно, как сереет весь партийный пейзаж, как фактически вытесняются с поля хоть сколько-нибудь значимые оппоненты, а дальше через кадровую политику, через манипуляцию медиа, через подкормку населения и так далее. Ну, вот мы имеем сегодня тот результат, который имеем, но это не 100% результат, отнюдь.
А
социологи.
А
ну
сколько?
Как, вот, пожалуйста, если вы спрашиваете, вы одобряете то, что именно Путин занимает у нас место президента? 80% народа говорит, да, одобряем, ну, потому что другого нет, и вся ситуация так выстроена. А доверяете вы этому президенту? Половина говорит, доверяю. А голосовать за него будете? Еще на проценты снижается эта доля.
Ну, какие проценты?
Ну, например, 38 готовы от населения сегодня за него проголосовать. Но, может быть, на третий срок. Но не пожизненно и не за отца нации. Вот здесь
а кто говорит про пожизненное и про отца нации?
Как? Есть идея такая.
Мы с вами сегодня...
Сделать пожизненно есть. Президентом, например.
Есть слова, а есть настроение. И российские люди, воспитанные своим опытом, очень хорошо понимают именно настроение.
Скажите,
вот
пожалуйста.
Настроение такое есть.
И оно уважаемые гости, как вы считаете? Вот, наверное, среди 100 с лишним миллионов населения России.
142
миллионов населения России. Найдутся люди, причем, возможно, их будет даже не два человека, которые, ну, не поддерживают курс ныне действующего президента. Ирина, воспринимаете такую вероятность?
Ну, это нормально, и не два, а гораздо больше.
Гораздо
в любой
больше.
Стране
скажите,
это нормальное
пожалуйста,
явление.
А каким образом, с вашей точки зрения, интересы противников нынешнего курса могут быть защищены, например, в парламенте, в будущем парламенте?
Ну, я уже ответила на этот вопрос. Я считаю, что для того, чтобы парламент работал конструктивно и чтобы он был эффективным, необходимо развитие гражданского общества.
Это
я
как?
Считаю, что основная заслуга Путина может быть в том, что он все-таки, борясь, так сказать, или пытаясь ликвидировать последствия диких 90-х, он все-таки не разрушил демократические институты. И если сейчас вы обратитесь к общественным организациям, вам основная масса общественных организаций, их сейчас очень много, ну, по нашей области и в целом по России, вам скажут, что сейчас общественные организации, сейчас, во-первых, ну, общественные организации занимают достаточно жесткую позицию. Они, вы заметите, при каждом практически федеральном округе, при федеральном органе, извините, и регистрации, службе, и УВД, и прокуратуре созданы наблюдательные советы. Я уж не говорю там о советах общественности при губернаторах и так далее. Общественники очень активно включаются в работу. Их активность как бы как следствие требует прозрачности власти. Позиция общественников сейчас очень жесткая. И то, что гражданское, развитие гражданского общества даст и полноценный парламент, я нисколько не сомневаюсь. Другой вопрос, что это вопрос времени. И вот завтра это не наступит.
Простите, пожалуйста, а вы в какой
это
области живете, если не
я согласна.
В какой области живете? Так все красиво описываете. Мне интересно.
Ну, я описываю, ну, во-первых, я жила в нескольких областях.
Ну, сейчас, вот в какой-то...
В данном случае я в Тверской области живу.
Как это называется? Плюнуть на все и махнуть в Урюпинск. Только вот беда. Я немножко...
Нет, нет, в Тверь вот не
я
надо.
Я знаю.
Судя ну,
по
знаете, да.
Только я знаю, что там на
да.
самом деле происходит. Ну его нафиг.
Ну, вы знаете, на самом деле, как бы можно относиться к любой области. Можно смотреть на население с позиции москвича. Можно еще как-то. Я не хотела бы отвечать...
Я смотрю как раз с позиции людей, которые там живут.
Я не хотела бы отвечать на такой вот вопрос. Ну, мне вот, мне как бы, я считаю, что мне виднее, чем, например, москвичу, что происходит в Тверской области. Вот,
ну, безусловно. И вам виднее даже, чем Твери, чем виднее, что там происходит.
Ну, это глаз. Внутри Садового кольца, господин Делягин, я объявляю голосование.
голословное утверждение.
Мы голосуем вот за что. Вот смотрите, с вашей точки зрения, я обращаюсь к нашим уважаемым слушателям и зрителям телеканала RTVI. Надо ли бояться голосовать за партии, которые могут, возможно, не пройти? Если вы считаете, что да, надо, 660-0113. Если вы считаете, что не надо бояться, то есть... Простите, давайте объявляю вопрос. Итак, надо ли голосовать за партии, которые могут не пройти? Вот если вы считаете, что да, надо все равно голосовать, 660-0113. Если вы считаете, что не надо за них голосовать, 660-0114. Голосуем.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, я еще раз напомню вопрос. Надо ли голосовать за партии, которые... Возможно, могут и не пройти. 660-0113 для тех, кто считает, что да, надо. 660-0114 для тех, кто считает, нет, не надо. А вы как считаете?
Я считаю, что голосовать надо за тех, за тех лидеров и за программы тех партий. Кстати, население, хочу еще раз заметить, население плохо знакомо с программами партий. Потому что
программы, у них есть программы.
Очень плохо знакомо, да, с программами партий. И голосовать нужно и за тех лидеров, и за те программы партий, которые человек лично для себя считает достойным и необходимым. Естественно, голосовать нужно так, как ты считаешь правильным голосовать, а не за тех, кто может пройти или не может пройти.
Так все-таки голосовать за партии, которые, как вам кажется, могут не пройти, 660-0113, если вы считаете, что надо голосовать, и 660-0114, если вы считаете, что не надо за них голосовать.
Ну, во-первых, вообще не надо бояться, да? Потому что страх – это основа любой несправедливой власти. И вот безразлично, как вы проголосуете, потому что итог выборов предопределен, но вот так на будущее России ваше голосование не повлияет. Но вот боитесь вы при этом или не боитесь, вот наличие или отсутствие вашего страха на будущее повлияет довольно серьезно.
Еще раз. Голосовать ли за партии, которые, как вам кажется, могут не пройти? 660-0113, если голосовать, и 660-0114, если не голосовать. Знаете, всякое может случиться. Борис.
Ну что, как бы, что предложено на самом деле? Вы будете голосовать за сильного, который может вам накостылять, или за того, который вам симпатичен и которого вы поддержали, но который не защитит вас от этого сильного. Значит, предложен циничный в этом смысле
выбор. Конечно, циничный. Да,
абсолютно циничный. Значит, или вы голосуете за победителя, или вы голосуете потому, что вы имеете цели, планы, симпатии, интересы и так далее.
Объясняем еще.
Вы сдались?
Неужели...
Вы легли на спинку?
Голосовать ли за тех, кто, возможно, не пройдет? 660-0113, если голосовать. 660-0114, если не голосовать.
Значит, во-первых, не голосовать, а если уж вы голосуете, относиться к этому как к акту художественного выражения. Потому что ни Единая Россия, ни КПРФ, ни, с моей точки зрения, Справедливая Россия, если она вдруг попадет, они за своих избирателей костьми ложиться не будут.
Ну что, 87,7% считают, что все-таки голосовать за партии, которые могут не пройти.
Сколько?
87,7%. И 12,3% так не считают. С кем согласитесь, Ирина?
Я уже ответила на этот вопрос. Я считаю, что вообще, вот я убедила, наша дискуссия меня убедила в том, особенно вот высказывание ваше, по поводу того, что а вот я знаю в Твери такого-то, да, слава богу, мы все-таки не опускаемся до ответа, а у вас в Москве есть Чубайс, да?
Да, у вас в Америке негр линчует, еще есть хорошая такая
формула. Я думаю, что, знаете, все-таки здесь вот это очевидное раздражение и паника, она присутствует.
Извините, паники у меня нету, не нужно мне приписывать то, что я не делал. А формулировка общественной организации при прокуратуре, это круто. Это настоящее гражданство.
Давайте уважать наше население. Давайте считать, что оно грамотное, умное. И давайте считать,
отлично,
что оно само,
что такое план
само
жизни, если вы его
может проанализировать ситуацию и выбрать того кандидата, и того партию, и ту партию, которую оно сочтет правильным.
Извините.
Давайте все-таки немножечко обратимся к нашему населению и дадим ему вотум доверия. Не
так
надо всегда считать себя
умнее.
Вы-то
ему не даете этого.
Умнее.
Вы-то у него отбираете
вотум доверия. Чем все остальное население? Почему вы так говорите?
Потому это все равно, что я скажу. Потому что вы не ответили на один содержательный вопрос.
Я так не считаю.
Вы голосуете.
Вы меня извините.
Вы агитируете за план Путина, не зная, что это такое.
Я вот, например, могу сказать, что я услышала здесь много демагогии. Демагогии и именно такой чисто заказной позиции.
Уважаемые дамы и господа, значит, очень много было просьб к Ирине как-то содействовать с публикацией плана Путина.
Да, действительно. Очень надо много. Некоторые думают, что
надо это как-то помогать еще?
Нет, ну...
Если на каждой растяжке этого мало?
Я озвучиваю то, что просят
значит,
раскрыть.
Значит, народу это не хватает.
Раскрыть содержание.
Больше
хотелось
и больше.
Я вам должна сказать еще, что наша с вами дискуссия, к сожалению, плавно подвинулась к финалу.
В отличие от планов Путина.
Вот. Кроме того, я хочу поблагодарить наших уважаемых гостей. Я напомню, что сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник аналитического Левада-центра Борис Дубин, Ирина Блохина, сопредседатель Всероссийского движения «За Путина», уполномоченный по правам человека, правильно так, да? И Михаил Делягин, руководитель Института проблем глобализации. Это была программа «Выхода нет».